В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Впервые в эфире 19 сентября 1996 года.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Голос потерянного поколения» к столетию со дня рождения Скотта Фицджеральда. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Литературное наследие писателя Скотта Фицджеральда относительно невелико. 4 томика рассказов и 5 небольших романов. «По эту сторону рая», «Красивые и проклятые», «Великий Гэтсби», «Ночь нежна» и «Крушение». 6-й роман «Последний магнат» о Голливуде остался незавершенным, хотя именно по нему был поставлен интереснейший фильм, как, впрочем, и по 2 другим его шедеврам – по роману «Ночь нежна» и «Великий Гэтсби», музыку из которого мы выбрали для сегодняшней передачи. Готовя эту передачу, я узнала, что один принстонский профессор вот уже 10 лет ведет такой, я бы сказала, социолитературный эксперимент. Каждый день он просматривает «Нью-Йорк Таймс» и каждый раз находит там или цитаты из произведений Скотта Фицджеральда, или упоминания его произведений, или истории из его жизни. И это потому, что Скотт Фицджеральд и его литература, и его жизнь – такая же неотъемлемая часть американской культуры, как эпоха джаза, в которой он жил. Самый чарующий голос из того хора, который стали называть «потерянным поколением».
Меня всегда поражает, как часто такие вот знаменитые выражения создаются по совершенно пустяшному поводу. Молодой парижский механик не сумел починить автомобиль Гертруды Стайн, и она сказала ему раздраженно: «Все вы потерянное поколение». Ее молодые друзья Фицджеральд и Хемингуэй подхватили это выражение. Хемингуэй процитировал его в романе «Фиеста», и вскоре оно вошло в литературный обиход всего мира.
Я беседую с Дональдом Бейконом, профессором Стэнфордского и Гарвардского университетов, специалистом по литературе потерянного поколения.
Поначалу писателями потерянного поколения называли только тех литераторов, кто прошел Первую мировую войну. Но постепенно к ним присоединили всех очевидцев этой европейской катастрофы. Многие писатели считали, что в Первой мировой войне, как во взбесившейся реке, погибла старая европейская культура, оставив их как сирот без традиций, без принципов, даже без истории.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд, мы решили произносить это имя так, как его произносят в Америке, родился 24 сентября 1896 года в семье обедневшего бизнесмена. Его отец не сумел сам поправить своего положения, но мечта об успехе культивировалась в доме и заражала детей. Скотта отдали в дорогую, не по карману частную школу, а потом в дорогой, не по карману Принстонский университет. Сейчас, в дни юбилея, в Принстоне открыли выставку, посвященную Фицджеральду. На ней побывала наш корреспондент Рая Вайль.
Мой гид, директор отдела рукописи и куратор выставки Дон Скиммер, рассказывает, что Принстонский университет всегда чувствовал некую амбивалентность по отношению к своему знаменитому питомцу, чей роман «По эту сторону рая» изобразил Принстон как приют бездельников из богатых семей.
Это миф, что Принстон был школой для молодых плейбоев. Это неправда. Он и тогда, когда Скотт здесь учился, не был таким. Всю жизнь этого человека окружали мифы. Одни о Принстоне он создавал сам, другие люди создавали о нем. Он воспринимал Принстон как некий символ принадлежности к привилегированному миру. Этот привилегированный мир был его страстью, его наваждением, главным героем его романов. Он оказал огромное влияние на всю его жизнь и, безусловно, на его трагическую смерть. Фицджеральд пробыл в Принстоне в общей сложности 4 года. Учился плохо, часто пропускал занятия. За это был однажды отчислен из университета. Потом вернулся. В ноябре 1917 года, после того, как Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну, он в последний раз бросил университет и присоединился к армии, так и не получив высшего образования. что, надо признать, не помешало ему стать личностью, как говорится, больше самой жизни.
Когда вышла книга «По эту сторону рая», Принстон, по выражению Фицджеральда, пошел на нее в атаку. Несмотря на козни обиженного Принстона, юношеская книга Фицджеральда принесла ему колоссальный успех. Она романтически выразила те настроения, которые уже формировались у поколения, пережившего потрясение мировой войны. «Все боги умерли», «Все войны отгремели», «Всякая вера подорвана». «Мы страшимся бедности и поклоняемся успеху».
С легкой руки Фицджеральда искусство потерянного поколения слилось в Америке в понимании современников с эпохой джаза и стало символизировать еще и предельную, точнее беспредельную свободу самовыражения, не только в творчестве, но и в стиле жизни. В эту эпоху родился новый американизм, понятие «фан», то есть чистое, бездумное удовольствие, веселое времяпрепровождение, выпивка, танцы и флирт, не омраченные чувством долга, морали или заботы о хлебе насущном.
И тут на танцах в фешенебельном клубе Фицджеральд встретил Зельду Сейр. Она была создана не для заботы тягот, а для того, чтобы быть украшением жизни мужчины, дорогим украшением. Первый роман Фицджеральда был доведен до конца только благодаря ей, только чтобы ее завоевать. Позже Фицджеральд писал:
«Те мои приятели, которые были помолвлены с разумными девушками, готовились ждать, настроились трудиться терпеливо и долго. Мне это не подходило. Я был влюблен в яркокрылую бабочку, и чтобы поймать ее, надо было раскинуть огромную сеть, придумать ее из головы. Я поехал домой и написал роман».
В сущности, Фицджеральд сделал то же, что потом сделал его герой, Джей Гэтсби. Он завоевал женщину славой и богатством, неожиданно свалившимся на него после выхода в свет романа.
Зельда говорила, и совершенно справедливо, что она популяризировала, сделала достоянием публики свой собственный образ и стиль жизни. Именно такой радикально новый женский тип стал для нас надолго тем образом молодой женщины, который каждый американец лелеял в своих мечтах. Это была красавица, смелая и свободная, как ветер, которая не боялась нарушать каноны, например, стричь коротко волосы, носить обтягивающие платья, не скрывающие красоту женского тела, способная на экстравагантные поступки, остроумная, но и нежная, женственная. Скотт Фицджеральд был абсолютно обворожен и побежден не только Зельдой, но именно этим новым типом женской прелести. И он действительно верил, что такая женщина может быть завоевана и пленена или приобретена только мужчиной столь же дерзновенным и победительным, то есть американским миллионером.
На волнах Радио Свобода специальная передача «Голос потерянного поколения» к столетию со дня рождения Скотта Фицджеральда. Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Профессор Бейкин, как бы вы определили литературные, стилистические нововведения Фицджеральда?
Фицджеральд, как Хемингуэй и как великий Фолкнер, был вдохновлен поэзией. Но он знал, что не может быть великим поэтом, и стал писать поэтическую прозу, для которой характерна образность, метафоричность, лирический тон. Это был абсолютно новый стиль в американской модернистской литературе, очень отличный от принятой повествовательной прозы. Лучший пример этой поэзии в прозе, конечно, великий Гэтсби. Если говорить о мифологичности его литературы, о двух созданных им символических литературных персонажах, мужском и женском, они оба одолжены в Англии. Десятилетия за десятилетиями у нас царили эти образы романтических джентльменов и леди, определяя идеал любви. И этот идеал был невероятно возвышенным и отчасти именно поэтому обреченным.
Вспомним самый конец романа «Великий Гэтсби».
Гэтсби верил в свет неимоверного будущего счастья. Пусть оно ускользнуло сегодня, но завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки. и в одно прекрасное утро. Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением. Оно все сносит и сносит наши суденушки обратно в прошлое.
Скотт Фицджеральд, в отличие от своего героя Джея Гэтсби, добился исполнения своей мечты. Он женился на Зельде Сейер. Их медовый месяц в Нью-Йорке, в Париже, потом снова в Нью-Йорке, затянувшийся на 10 лет, Фицджеральд назвал величайшим кутежом в истории. Жизнь кипела вокруг этих молодых людей, талантливых, блестящих, богатых и очень красивых. В Нью-Йорке они были желанными гостями всех новомодных вечеринок с коктейлями, шумными завсегдатаями подпольных по случаю сухого закона кабачков. Танцы на ресторанных столах и ночные купания в фонтанах иногда заканчивались в полицейских участках и всегда попадали на страницы таблоидов. Позже Фицджеральд опубликовал в «Нью-Йоркере» краткую историю своих попоек, начиная с 1913 года, где пил, что, с кем и при каких обстоятельствах. История кончается пиром во время чумы, на котором рекой лилось шампанское «Дон Периньон». Шел 1929 год, начало Великой депрессии. «Когда говорят эпоха джаза, — писал об этом времени Фицджеральд, — имеют в виду состояние нервной взвинченности, примерно такое, какое воцаряется в больших городах при приближении к ним линии фронта». И в этом мире царила Зельда. Золотистая кожа, золотистые волосы, ястребиные глаза. Так описал ее Хемингуэй в книге «Праздник, который всегда с тобой». Зельда говорила: «Главная причина, по которой читатели должны покупать книги Скотта, эстетическая, чтобы я смогла купить себе восхитительное платье с золотым отливом, которое я присмотрела на Монмартре». В той же книге «Воспоминаний» Хемингуэй рассказывает, что Зельда тащила Скотта на вечеринки, не давала ему писать и тратила деньги быстрее, чем он их зарабатывал. И все же. В Америке фотографию одного Скотта Фицджеральда можно обнаружить разве что в энциклопедии. Что касается популярных изданий, то это всегда двойной портрет – Скотт и Зельда, Зельда и Скотт. В глазах вот уже третьего поколения они стали неразъединимой парой, символом любви, американскими Ромео и Джульеттой. Что так особенно привлекало американцев в этой паре? Я спросила об этом профессора американской литературы Джеймса Меллоу.
Фицджеральд, unlike many writers, who when they pick a muse...
У большинства писателей музой становятся возлюбленные, часто тайные возлюбленные, а Фицджеральд женился на музе. И были соблюдены все формальности – обручение, пышная свадьба в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке, то есть все, как мы любим. Они сумели объединить экстравагантность с дорогими американцам семейными ценностями. Конечно, это был экстраординарный союз. Зельда не могла стать обычной женой. Она была слишком красива, талантлива, импульсивна, капризна, требовательна. Она не создала мужу спокойную творческую обстановку дома. Но зато она описана почти во всех его произведениях.
На волнах Радио Свобода специальная передача «Голос потерянного поколения» к столетию со дня рождения Скотта Фицджеральда. Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Великий кутеж подходил к концу. Весной 1930 года у Зельды был нервный срыв, и ее отправили в специальный санаторий в Швейцарию. На Фицджеральда обрушились ее медицинские счета, в добавление к горе счетов за частную школу дочери. Роман «Ночь нежна», вышедший в 1934-м, в отличие от великого Гэтсби, критики встретили кисло. Прежние книги продавались все хуже, и Фицджеральду ничего не оставалось, как отправиться на заработки в Голливуд.
Когда появилось кино, многие известные талантливые писатели соблазнились популярностью этого жанра и, конечно, невероятными деньгами, которые там обращались. Джон О'Хара, Джон Дос Пассос, даже Фолкнер. Их тянуло туда как магнитом. Голливуд весь построен на фантазиях, рассчитан на произведение внешнего эффекта, полон амбициями, пронизан соперничеством. Конечно, для эмоционально неустойчивого человека, каким был Фицджеральд, это невероятно дестабилизирующая обстановка. По трагическому совпадению, ни один из серьезных писателей не смог проявить себя в Голливуде, ни один не был оценен по достоинству. Но никого это не останавливало.
С этого периода жизни Фицджеральда, с Голливуда, начался и наш разговор с Элеонор Ланахан, внучкой писателя.
Его годы в Голливуде были очень тяжелыми. И потому, что он бросил пить, и потому, что невероятно нуждался. Однажды он послал секретаршу на самолете в Нью-Йорк срочно выколачивать деньги из журнала Esquire, где его печатали. И если бы они не дали денег, на следующей неделе ему нечем было бы платить за квартиру. Все было унизительно, ведь он даже не был сценаристом, просто литературным поденщиком. Его имя никогда не появлялось на экране. И книги его тогда не продавались. Он чувствовал себя совершенно забытым.
А что ваша мама рассказывала вам про деда?
Моя мать почти ничего не рассказывала о ее родителях. Я думаю, она не хотела, чтобы мы раньше времени знали, что наши дедушка и бабушка были знаменитостями. Боялась, что мы начнем подражать им. Хотела избавить нас от комплексов с этим связанных. Правда, во времена моей ранней юности Фицджеральд и не был знаменит в Америке. Слава вернулась к нему позже, когда я уже училась в колледже, то есть в 50-х, 60-х годах.
Мы в России впервые прочли его в начале 60-х.
Мою маму всегда удивляло, что книги Фицджеральда расходятся в России такими огромными тиражами. Почему? Ведь он был своего рода певцом капитализма. Почему он был так популярен в коммунистической стране?
Я думаю, потому что в коммунистических странах люди обычно не любят коммунизм. Пропаганда могла использовать книги Фицджеральда в своих целях, конечно, но интеллигентного читателя вовсе не шокировало очарование богатства. И потом ведь к восхищению Фицджеральда всегда примешивалась ирония. В России читатель, в общем, достаточно опытный и изощренный, чтобы оценить мастерство и талант, независимо от взглядов писателя.
Ясно. Я впервые поняла эту разницу.
В вашей статье, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс», вы написали, что с годами отношение Фицджеральда к женщинам изменилось.
Очень изменилось. В письмах к Скотти, своей дочери, моей матери, он всячески старался направить ее на совершенно другой путь, серьезного отношения к жизни, приобретения самостоятельности и профессии, не ограничиваться декоративностью, не служить мужчине только дорогим украшением жизни. Ему начали нравиться женщины, которые применили свои таланты на практике.
Последние годы жизни Скотта Фицджеральда, когда Зельда уже фактически не выходила из нервных санаториев, были скрашены любовью преданной женщины, способной оценить его редкий талант. Ее звали Шила Грэм. Она была журналисткой в Голливуде, одной из многих литературных пленников «Фабрики снов».
Шила Грэм могла бы стать спасением Фицджеральда, если бы он так необратимо не разрушил свой организм к тому времени. Хотя он обращался с ней ужасно. Он был груб, он скандалил, издевался над ее статьями. Шила страдала, ссорилась и мирилась с ним, но любила его и всегда была на его стороне. Но все равно эту связь невозможно даже приблизительно сравнить с его отношением к Зельде. Это был один из тех браков, что совершаются на небесах. Он любил ее по-настоящему, заботился о ней до самой своей смерти. Он сам написал об этом. «Я растерял свою жизнь на дорогах, ведущих в санатории Зельды». Надо помнить, что Скотт и Зельда сами слепили свои жизни, свою романтическую легенду, создали силой таланта и воображения. Это не значит, что они лгали или все время играли, как на сцене. Совсем нет. Они выдумали романтический и блистательный мир, в котором мужественно жили до тех пор, пока этот мир их не разрушил. Трогательнее всего сказал об этом сам писатель в романе «Ночь нежна». «Только выдуманная, нереальная часть нашей жизни несет в себе настоящую ценность и красоту.
Скотт Фицджеральд умер в Голливуде от инфаркта в возрасте 44 лет. Незадолго до смерти он послал открытку самому себе. «Дорогой Скотт, почему ты так жесток? Почему не приедешь повидаться? Я одиноко живу в Великой долине. Приезжай, пожалуйста. Скотт Фицджеральд».
Тема Скотта Фицджеральда – «Американская мечта».
У микрофона Борис Парамонов.
Мечта же эта, как всем известно, чрезвычайно прочно связана с деньгами, с материальным преуспеянием. Именно здесь лежит американская поэзия – в желании и умении создавать реально красивую жизнь. Гэтсби совсем не похож на реального финансиста, на бизнесмена, даже на жулика. Это поэт. Он и кончает как поэт. Ничего хорошего, стабильного, подлинного из его антрепризы не вышло. С Фицджеральдом произошло нечто вроде этого. Он по-своему повторил судьбу своего героя. Судьба сыграла с ним довольно злую шутку, позволила ему разбогатеть. Скотт Фицджеральд едва ли не первый из современных 20 века писателей, который получил большой коммерческий успех, стал автором так называемых бестселлеров. И он стал вести жизнь своих героев. Когда-то он написал «Богатые не похожи на нас с вами». И вот он сам стал похож на богатого. Дело не в том, что у человека появились деньги. Никакие деньги не смогут изменить ни на йоту таких писателей, как, скажем, Солженицын. Деньги – это не то, что их интересует в творческом плане. У них другие темы. Но у Фицджеральда тема была именно такой. Он из писателя превратился в персонажа собственных книг. Здесь произошло нарушение некой писательской даже не этики, а метафизики. Творчество не должно жизненно реализоваться. Идеал по определению должен оставаться по ту сторону рая. А Фицджеральду повезло, не повезло, оказаться по эту его сторону. Это была шутка дьявола. И не случайно жизнь обернулась адом и смертью 44 года. Я начал с того, что деньги – это американская поэзия, с того, что американцы умеют притворять их в поэзию. Но это дано, так сказать, простым американцам, и это противопоказано, как показывает случай Скотта Фицджеральда, художникам. Что позволено быкам, то не позволено Юпитеру.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Голос потерянного поколения» к столетию со дня рождения Скотта Фицджеральда. В программе участвовали Борис Парамонов, Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года.